В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце», и сегодня для вас ее ведут Мария Кочедыкова
и Дмитрий Балыкин.
Сегодня мы решили пригласить к нам в студию преподавателя, общественного активиста и просто хорошего человека Юлиану Терехову из Иркутска. Здравствуйте, Юлиана!
Здравствуйте! Приветствую всех слушателей радио «Рансис».
Юлиана является разработчиком собственного авторского курса уроков доброты, которые она успешно проводит в вузах и школах города Иркутска. И в нашей сегодняшней программе Юлиана расскажет нам о своем курсе. Но для начала, Юлиана, расскажите немного о себе и о том, как вы пришли к разработкам собственного курса.
Я от рождения имею крайне маленький остаток зрения. У меня где-то 3-4% зрения. И я закончила Иркутскую областную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей. Закончила успешно, после чего поступила на факультет психологии Иркутского государственного педагогического университета. И окончила его по специальности педагог-психолог. Как я пришла к так называемым урокам доброты? На самом деле я сама их не называю именно уроки доброты. Это вот такое журналистское название, может быть. К этому я пришла совершенно случайно. В рамках такого предмета, вот еще вузовского, особенности детей с нарушениями развития или психологии детей с нарушениями развития, мы рассматривали разные типы нарушений, в том числе там интеллектуальных, нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. И преподаватель, у которой я очень успешно занималась, предложила мне подготовить небольшой доклад по людям с глубокими нарушениями зрения. И я как-то так неформально подошла к этому заданию, выложилась по полной программе, мне было интересно, важно рассказать вот о нашей категории людей своим однокурсникам. Мой доклад, этот рассказ как-то произвел такое хорошее впечатление, вызвал большой интерес, и мне было задано очень много вопросов. В общем, я почувствовала, насколько это может быть интересно и насколько на самом деле мало знают и представляют окружающие люди о тех проблемах, о том способе восприятия там окружающего мира, о приспосабливаемости, да, вот человека с глубокими нарушениями зрения к окружающему миру. Даже те люди, с которыми я уже, ну, на тот момент 3 года проучилась вместе в одних стенах вузовских.
Ваш доклад, который вы сделали на семинаре, помог вам в выстраивании каких-то отношений с вашими одногруппниками?
Дело в том, что это был 3-й курс, насколько я помню, и у нас уже все равно были какие-то определенные отношения. Понятно, что вот был какой-то круг людей, с которыми я хорошо контактировала, да, это если повлияло, то это очень сложно было оценить и понять, да, вот в какой-то небольшой промежуток времени. Но то, что как-то мой доклад побудил моих однокурсников задуматься на эту тему, что-то для себя понять, что-то выяснить для себя, даже, может быть, что их интересовало, но чего они, ну, в силу там каких-то этических соображений, может быть, боялись меня в лоб спросить, да? А здесь, поскольку сама такая тема, да, она провоцировала все равно людей на вопросы, даже вот в плане не личностном моем, да, а в плане вот изучения предмета. И поэтому вот, прикрывшись таким предлогом, что нам интересно вот понять эту тему, да, можно было задать те вопросы мне, которые на самом деле интересовали их относительно меня, поскольку, ну, я у них единственная была вот в таком состоянии, с таким зрением. У них опыт-то очень маленький. Вообще общение, взаимодействие, там, совместной какой-то деятельности с такими, как я, людьми.
А почему вы все-таки решили продолжить разработку этой темы, и из доклада, который был сделан на семинаре, вырос целый курс?
Но на самом деле на этом все не закончилось. Дальше у нас был курс психотерапии, когда мы изучали психотерапевтические способы, методы воздействия на личность, на психику человека. И в рамках этого курса, он у нас в основном состоял из практических занятий, мы погрузились в такой вот небольшой, можно сказать, тренинг, где отрабатывали разные моменты взаимоотношений в группе, делились своими ощущениями от общения с разными людьми, да, вот одногруппниками. крупников, поскольку мы сами на себе это все изучали и пытались понять, постичь. В какой-то определенный момент дошла очередь до меня, и меня тоже стали спрашивать, вот как я воспринимаю тех или иных людей, да, при том, что я могу их, ну, очень в каких-то общих чертах себе представлять, насколько мне позволяет мое зрение. Мой какой-то рассказ, мое изложение, мое представление, вот какие я за ними замечаю, там, допустим, особенности, черты характера, да, какие-то вот внешние, может быть, моменты, которые не вижу глазами, да, вот, но которые я через какие-то другие каналы восприятия могу чувствовать. Их тоже впечатлило, что я довольно-таки адекватно, а даже в каких-то моментах довольно тонко могу охарактеризовать людей. Я поняла, что эта тема тоже интересна, что как вот в обход зрения, да, вот этого канала восприятия, человек может составить себе довольно-таки адекватную картину о человеке. Огромная, обширная вот область психологии, да, 120 отраслей вот на тот момент, когда я училась, выделялась психология. Чем заняться? Так заняться, чтобы я могла это осуществить, во-первых, практически, потому что зрение тоже накладывает свои определенные ограничения на занятия вот этой профессии, да, но так, чтобы зрение мне не было помехой, так, чтобы при этом я могла реализоваться, ну, максимально полно, вот как-то применить свои знания, умения, то, что я получила в ВУЗе. И я все-таки пришла к выводу, что эта сторона деятельности, вот эта вот работа, это не паханное поле, это очень интересно, и, с другой стороны, это полезно двум сторонам, которые вот в этом процессе участвуют. С одной стороны, это те аудитории, те люди, которые очень мало имеют опыта общения с практически любыми категориями инвалидов, а с другой стороны, если будет какое-то понимание, будут мысли вот в направлении нас, насколько нам комфортно живется, да, что нужно сделать, то немногое, что может сделать каждый человек, чтобы этим людям немножко легче жилось, немножко легче там ориентировалось, немножко легче общалось, да, и занимаясь этой вот проблемой, я в какой-то мере улучшаю качество нашей жизни.
В 1999 году вы окончили университет. И что было дальше до походов по школам, скажем так, с этими уроками? И когда эти походы вообще начались?
После выпуска из института я устроилась работать ассистентом на кафедре психологии в Иркутском лингвистическом университете. И в рамках вот тех предметов, которые изучали будущие учителя английского языка, вот у меня был английский факультет, мы с ними тоже поднимали темы людей с ограниченными возможностями. И я поняла, что вот когда мы изучаем даже такие общие предметы, как просто вот психология, да, психология познавательных процессов, психология развития, да, педагогическая психология, я сама вот произвольно посчитала нужным и важным для них включать какие-то моменты, связанные с людьми с ограниченными возможностями. Если, допустим, мы изучаем психологию восприятия, то я все равно в какой-то мере останавливалась вот в рамках этой темы на том, как человек воспринимает мир с помощью зрения, какие существуют закономерности такого восприятия и какими обходными путями пользуется человек в том случае, когда вот этот канал восприятия, допустим, выключен. У него там в силу различных обстоятельств, заболеваний, там, каких-то травм, врожденных нарушений зрения и так далее. Я обратила внимание, что вот эти вот темы, как ни странно, вдруг повысили посещаемость занятий вот в Иркутском лингвистическом университете. На мои занятия стремились ходить студенты. Отвечая на те вопросы, которые мне задавали, у меня примерно выстроилась такая картинка, конечно, далеко не полная, потому что я в процессе потом дорабатывала все это. Какой круг вопросов наиболее интересен людям, которые, ну, далеки от проблем инвалидов. Таким образом, вот мы с ребятами их озвучивали, проговаривали, я их провоцировала на то, чтобы они как можно больше выяснили для себя, что им интересно, что их волнует. И это были, на самом деле, такие очень увлекательные, хорошие занятия, от которых я получала отдачу, ну и они получали какую-то вот свою порцию информации. Затем я стала сотрудничать с другими вузами. Это был и педагогический университет, потому что по старой памяти меня стали приглашать на те предметы, которые связаны так или иначе с инвалидами, с детьми с нарушениями определенными. Потом стали постепенно открываться факультеты психологии, факультеты социальной работы. А поскольку город у нас, можно сказать, такой вузовский, студенческий, и при этом относительно компактный, небольшой, у нас тут проживает, ну, немножко больше 600 тысяч человек, то все равно на каких-то вот мероприятиях, конференциях, конкурсах мы так или иначе сталкивались с разными преподавателями, представителями различных кафедр разных вузов. И была возможность пообщаться, обменяться контактами и получить какие-то деловые предложения в плане там вот сотрудничества, совместных каких-то проектов, занятий, связанных вот с донесением до студентов такой темы. Мы обнаружили интересный такой факт, что даже в тех вузах и на тех факультетах, которые непосредственно готовят специалистов в будущем, которые должны работать с инвалидами разных категорий, это соцработники, да, юристы в социальной работе, дефектологи, педагоги, психологи. В их учебных программах крайне мало часов, на которых они могли бы узнать что-то о людях с теми или иными нарушениями, об инвалидах по зрению, по слуху, с интеллектуальными нарушениями. И таким образом мы стали за счет факультативных занятий восполнять этот вакуум, который совершенно необоснованно был в программе. Можно сказать, даже это пробел в программах. Потом мне захотелось расширить вот поле деятельности тогда, когда я стала обращать внимание, что очень много стало появляться материалов в газетах, на радио, на телевидении, в разных СМИ о детской жестокости вот в школах. И мне пришло в голову такая идея походить вот с такими уроками, с такими занятиями к школьникам. Непосредственно вот к школьной там жестокости, к тому, что там какие-то даже кровавые разборки происходят в общеобразовательных школах между детьми, там старшеклассниками, подростками. Мне вот почему-то так до сих пор кажется, я убеждена, что эти истории связаны. Если школьники как-то призадумываются и начинают что-то понимать о нас, если они, поняв, начинают как-то нам сопереживать, то происходит цепная реакция, что они становятся более добрыми и терпимыми к тем каким-то слабостям, может быть, недостаткам, какой-то такой другости, да, своих сверстников, которые, не имеют инвалидности.
Когда и как вы перешли к занятиям для школьников, и насколько легко это было, потому что я вот сам работаю в зарегистрированной и достаточно известной некоммерческой организации, известной в Нижегородской области. Могу сказать, что все равно, когда мы проводим занятия, например, в школах каких-то районов области, где нас, может быть, не очень хорошо знают, возникают вопросы, а кто, что, принесите подтверждающее письмо там из Нижегородского института развития образования или из министерства и так далее. И вы вот как? Приходите, здравствуйте, я Юлиана Терехова, я хотела бы провести занятие о том-то и...
Первые мои визиты в школы города Иркутска начались в 2005 году. Я по справочнику набираю номера телефонов директоров, завучей по воспитательной работе. Предлагаю провести такого рода занятия. И у нас, на удивление, таких особых препятствий, каких-то препонов, чиновники и сами педагоги, персонал школ не строят нам. Бывают такие, конечно, случаи, когда какие-нибудь, элитные школы, гимназии говорят, вы знаете, это вообще проблема, она для нас не актуальна, и она лежит вообще за рамками интересов нашего учебного заведения. А поскольку я хожу одна, и, в общем-то, школа – это такой динамичный организм, что каждый год один и тот же класс – это уже совсем другой класс, да? 11-й, 10-й, 9-й. Поэтому есть всегда куда пойти, и есть как с пользой распорядиться тем временем, которое я могу посвятить, уделить этим занятиям. Есть определенная договоренность на определенное время. Мы немножко оговариваем, если это прямо детально интересно, да, что это будет такое, сколько это займет времени, чем будете заниматься. Всегда есть какой-то человек, который при классе, это учитель или классный руководитель, он может увидеть, как это на самом деле происходит. То есть я приглашаю всех, кто может, если хочет директор, пускай зайдет директор, завуч. Никаких вопросов, по этому поводу не возникает. И дети дают, и педагоги дают, которые поучаствовали в этом мероприятии, самые положительные отзывы. Они потом передают меня каким-то другим своим коллегам. Я никогда вот не попадала в какую-то скандальную ситуацию, где бы у меня мое занятие, мой запланированный сюжет, который я хотела бы воплотить, чтобы он как-то пошел наперекосяк и вывернулся совершенно вот не той стороной, которую я ожидала получить. К счастью, я не разочарована ни разу не была, и все у нас проходит довольно гладко и интересно.
Юлиана, есть такое мнение, что чем младше ребенок, тем легче сформировать именно положительные отношения к людям с ограниченными возможностями, потому что дети в возрасте начальной школы, они более восприимчивы, чем подростки. Подростки все-таки жестокие немножко бывают. Согласны ли вы с этим мнением? И как вы находите контакт с детьми разных возрастов? Ведь это же тяжелее, чем со студентами.
У любого человека есть определенные какие-то склонности, возможности, какие-то определенные пристрастия, привязанности к каким-то определенным группам детей, да, к возрастным группам. Я сразу скажу, что вот эти мои уроки, у меня не было ни разу такого опыта проводить их совсем, допустим, малышами начальной школы, да, первый, там, второй класс, например, да. Тот уровень подачи материала, тот круг проблем, которые я хотела бы обсудить, он рассчитан все-таки на старший возраст. Самые младшие из тех, вот, с кем я имела опыт работы, это шестиклассники. Вот начиная с шестого класса и дальше, да, старшеклассники, студенты, я хорошо нахожу общий язык, а вот я считаю, что с малышами все-таки нужно как-то очень сильно перелопатить и поменять методику. И я понимаю, что вот это мне не по силам. Специально вот какое-то время терять и перестраивать на малышей у меня такой задачи не стояло. И я, конечно, согласна с вами, что такого плана уроки, только вот очень хорошо развернутые вот на конкретный возраст, должны проводиться с самых таких начал, когда ребенок попадает вот в самый первый такой институт социализации, да, достаточно серьезный, это детский садик, то есть даже еще раньше, чем школа. В школе это понятно, естественно. При том, что такие занятия, в общем, тянут без всякого привлечения на эксклюзив, я считаю, что и то, что мы посещаем там, начиная от средней школы, старшеклассников и студентов, это уже неплохо и немало. Почему-то мало есть людей, не так их много на самом деле, по пальцам можно пересчитать, которые хотят этим заниматься. Это почему-то объясняется очень просто. Такая работа, хождение, особенно по школам, она же не оплачивается. Можно, наверное, какое-то финансирование попросить в каких-то в рамках грантов, да, реализации грантов. Но я никогда гранты вот на эту тему не выигрывала. Просто вот сама тратила свое личное время. Это был мой такой добровольный, самостоятельный почин, который я воплощала и воплощаю до сих пор, да, в разных школах нашего города. А если бы это были какие-то стабильные, включенные вот в расписание занятий там внеклассных часов и так далее мероприятия, то, конечно, это было бы хорошо. И было бы, наверное, больше желающих, если бы вот эта еще работа как-то оплачивалась тем людям, которые проводят.
Ну а дети, они все-таки жестокие или это миф? И если жестокие, то откуда эта жестокость берется?
Дети, конечно, жестокие. Начинается все с того, что ребенок, ну, склонен к подражаниям. Он получает какие-то навыки, это вполне себе объяснимо, да, с точки зрения становления, да, личности. Когда он, не умея ничего, начинает черпать какие-то знания, там, умения, навыки от окружающих. Я, допустим, сталкивалась со своим сыном, которому сейчас 10 лет, но когда-то он ходил в садик, с тем, что любое отличие какого-то ребенка от, ну, общей такой средней массы сверстников уже вызывает отторжение, недоверие и желание его вот исторгнуть из своей среды. Как-то мой сын пришел в 5 лет и объявил, что у них в группе появился горелый мальчик. Я ничего не могла понять, я говорю, а что он обжегся, что произошло? Он мне долго пытался объяснить, но в конце концов я поняла, что у них в группе появился вот мальчик нерусский и очень сильно темный, загорелый, да? Ну, какое-то разительное отличие по цвету кожи от большинства детей, там, допустим, белокожих, да? Уже вызывает какое-то недоверие, настороженность и нежелание с этим другим водить дружбу и так далее. И, конечно, нужно вовремя объяснять и комментировать это, что он не то чтобы другой, просто другой цвет кожи. Ты же тоже меняешься, ты можешь быть белым зимой, загореть летом, Это не значит, что ты плохой там или хороший. Это совсем другая история. Внешность не является показателем каких-то плохих или хороших качеств человека. Есть уже у детей в детском саду даже имущественные какие-то различия. Я знаю случаи, когда в бедных семьях нет возможности там как-то ярко или, допустим, в многодетных семьях одеть своего ребенка. Особенно это касается девочек, которые, допустим, носят платьицы там своих сестренок, да, более старшего возраста, там донашивают. Или вот кто-то отдает одежду, например, они в это одеваются. Эти дети, они становятся сразу изгоями. Они приходят домой и говорят, что со мной не хотят играть девочки, говорят, что у меня некрасивое платье. По таким даже вот моментам у детей уже идут различия, выделяются какие-то вот группы, касты. Тоже вот с теми же мультиками, с тем материалом, который вот они смотрят там по интернету. Если ребенок не может среди своих сверстников поддержать беседу или поддержать какой-то сюжет игры, да, взятый из мультика, с ним уже становится неинтересно. Он уже выбывает автоматически вот из круга, вот из какой-то компании. Когда мы говорим, что вот эта субкультура дурацкая, уродские мультики, уродские герои, уродские ценности, очень сложно, когда большая масса людей это все вот переваривает, потребляет. Очень тяжело сохранить своего ребенка, уберечь его от этого, да, и при этом так, чтобы его адекватно воспринимали его сверстники. Взрослые немножко более сложно устроены, да, вот они на таком уровне не будут отсекать, да, свои контакты там с другим человеком взрослым, а у детей вот уже даже вот на уровне там модных мультиков, актуальных модных игрушек уже идет градация и отсечение тех, кто не соответствует вот этому модному тренду, так можно сказать. В зависимости от того, какая это аудитория, да, если это студенты или это школьники, у меня немножко разные подходы к самим этим занятиям. Когда студенты в рамках специальных предметов, посвященных людям с инвалидностью, просят меня, да, прийти и рассказать им об инвалидах, то выглядит это таким образом. Опять-таки, в зависимости от того, сколько у нас часов отведено на это, сначала очень детально, очень подробно прорабатываем теорию. Ну, во-первых, нужно выработать какой-то совместный язык, да, объяснить, что такое инвалид. Хорошо, вот есть юридический, да, термин, статус, да, инвалида. А что это означает на практике? С чем сталкивается человек и чем он так сильно отличается, допустим, от обычного обывателя, от обычного человека. Дальше по восходящей мы начинаем прорабатывать, что такое депривация, почему возникает вопрос о реабилитации этих людей, какие бывают виды реабилитации, что такое адаптация, ну и так далее. То есть здесь можно особо в детали не вдаваться. Когда мы блок пройдем вот этих теоретических каких-то моментов, да, информации. Дальше идет практика. Мы пытаемся в рамках одной аудитории смоделировать по моей инициативе какие-то ситуации, какие-то моменты, сюжеты из жизни реальных инвалидов, с которыми мы типично часто сталкиваемся. И в роли вот этих вот людей я предлагаю побыть им. То есть, ну, идея-то, с одной стороны, не нова, но для тех, кто реально вот погружается вот в это состояние, вот это состояние, оно несет очень много для них открытий, откровений, можно сказать. И мы стараемся комментировать такие моменты забавные наших с ними занятий. Мы прорабатываем, например, какие-то моменты, например, связанные с застольем совместным. Вот какой-то там банкет, фуршет, какой-нибудь кофе-брейк, да, в процессе перерыва между там конференциями, еще что-то. И вот среди участников конференции, допустим, есть два человека незрячих. Так, кто этими незрячими людьми будет? Кто-то вызывается добровольцем, мы им завязываем глаза, выводим из аудитории. За буквально там 3-5 минут можем поменять расположение там стульев, столов, соорудить вот из принесенной посуды импровизированный такой банкетный стол. Ребята приходят из коридора в аудиторию, они даже не представляют, как теперь выглядит. Это совершенно такая ситуация, с которой сталкивается любой незрячий или слабовидящие, которые в первый раз бывают в каком-то учреждении, да, дверь, что за дверью, неизвестно. Как расположены стулья, куда смотрят там столы, как обращены люди сидящие, да, по отношению к тебе, как ты к ним обращен, все, ничего неизвестно. И прямо вот с порога первый шаг можно наблюдать, насколько тяжело и сложно этим людям взять себя в руки, да, вот новоявленным таким незрячим. Как они теряются, сколько они допускают оплошностей, погружения в такое состояние. Самая такая мелочь – просто завязать глаза и переставить в знакомой аудитории мебель. И человек полностью дезориентирован и в какой-то мере деморализован. И вот это вот переживание того, что ты находишься в неловкости, при этом на тебя все смотрят, ожидают от тебя, как же ты себя поведешь, оно уже начинает работать как-то. То есть происходят очень серьезные внутренние какие-то процессы и сдвиги. Затем мы помогаем такому человеку сесть за стол. И я сначала ничего не говоря, вот как бы это желательно, чтобы происходило, да, в какой форме хотят незрячие, допустим, получить такую помощь элементарно за столом в малознакомой компании. Я полностью все вот на их свободу действий, да, перелагаю. И начинаются вот самые такие простые, забавные вещи, с которыми часто мы с вами сталкиваемся. Когда людям что-то начинают наваливать в тарелку, не особо спросясь вообще, что любят эти люди, о предпочтениях их, что-то начинают наливаться в стаканы. Все вот эти вот затруднения приводят к пониманию того, что означает вот просто выключить этот канал восприятия. Такие сценки мы проигрываем не только со столом, но и с каким-нибудь хождением, когда девушкам там с завязанными глазами, двум-трем человекам, мы просто безадресно, допустим, говорим какие-то фразы, например. Девушка, застегните сумку, у вас сумка расстегнутая. Все три девушки, значит, сразу хватаются за свои сумки. Мы, допустим, обращаясь к кому-нибудь одному из них, предлагаем что-то, все они сразу моментально хором откликаются. Тогда аудитория, которая общается, да, вот со своими же однокурсниками, начинает понимать, что если незрячий человек не видит и не установлен контакт с глазами этого человека, невозможно установить этот контакт, значит, нужно каким-то образом привлечь внимание этого человека так, чтобы он понял, что это именно о нем идет речь и именно к нему адресована эта речь. И мы пробуем, находим какие-то приемлемые, то есть ориентируясь на самих вот этих вот ребят, которые у нас в роли незрячих, как им комфортно и как им удобно и как правильно обратить так внимание, чтобы было понятно, что именно о них идет речь.
Действительно, тема интересная. И вот я еще столкнулся, когда начинал учиться в университете, с такой ситуацией. Стою я в перерыве между парами в аудитории, и рядом со мной стоят сокурсники и что-то шепчутся там. А он сдавал деньги, а он еще что-то делал. В третьем лице про тебя шепчутся в открытую. Тоже такая ситуация очень интересная. Как будто человек с инвалидностью по зрению, он не разговаривает, не слышит и так далее. Вот было ли у вас такое? Почему это происходит? Что с этим делать?
Я думаю, что здесь можно найти свое объяснение вот такому поведению. Действительно, это нередко. Моя одноклассница, у нее и папа и мама тотально незрячие люди. И вот у них двое детей, вот она и брат. И как-то она сопровождала маму свою в кабинет к врачу. И врач, имея в виду маму незрячую, говорит моя одноклассница, что «разденьте больную». Сама она смеялась и говорит, ну надо же, все-таки же человек с медицинским образованием, врач. Она прекрасно знает нашу семью, прекрасно знает, что двое детей, да, в семье, уже взрослых, выросших, все нормально. Как до нее не доходит вот сопоставить какие-то вот элементарные факты, что если родители родили двух детей, воспитали их, да, вырастили, выходили, при этом этот человек сам не в состоянии раздеться. И не в состоянии даже воспринять предложение о том, что там, допустим, нужно раздеться, показать спину, там, не знаю, живот. Чем это можно объяснить? Наверное, не нужно так кардинально думать, что вот вообще за людей не считают, да, нас. Просто вот на уровне какого-то мимолетного подсознательного побуждения. Когда у человека нет зрения, то он производит впечатление стороннего, так скажем, наблюдателя. Он как будто бы выключен из самого процесса общения. Он не следит глазами, да, за своими собеседниками. Он внешне там мимически как-то не реагирует на происходящее так, как реагируют обычные люди с охранным зрением, да. И поэтому есть такое представление о отрешенности этого человека и выбивании его, что ли, за рамки вот какого-то круга общения. об этом мы в том числе тоже говорим. Очень много есть аспектов, которые имеет смысл обсудить. Этических отношений, когда мы, допустим, все равно не можем абсолютно не зависеть от зрячих людей. Прочитать корреспонденцию, да, найти нужное там какое-то направление куда-то там к врачу. Все такие вещи, они имеют такой характер-то интимный. И обычный человек никогда там не будет выворачивать свою сумку, там, свои документы перед людьми там мало близкими, да, мало знакомыми. А мы с вами сталкиваемся с тем, что нам время от времени приходится это делать, доверять людям, которые мало нас знают, которых мы мало знаем. И мы говорим и об этической стороне, вот, чтения каких-то личных бумаг, документов таких людей, что ну, не должен делать человек, которому незрячий доверил какую-то информацию о себе. Таких этических моментов очень много. Люди, с которыми мы занимаемся, они должны об этом знать и думать об этом, думать в этом направлении.
Какие результаты были в плане студентов? Насколько менялось у них восприятие? Что они брали для себя в дальнейшую жизнь?
Удивительные вещи происходят, но у меня были такие случаи, когда я вот, допустим, веду два предмета у одной и той же группы. Общую такую дисциплину, например, общая психология, да? Мы в какой-то момент, значит, подходим к теме людей с ограниченными возможностями. У меня не первый раз такое бывало, что после вступительной лекции, которая рассказывает там о нарушениях зрения, да, степени выраженности, о видах нарушений, когда поля зрения страдают, когда острота зрения страдает, допустим. Ко мне подходили после занятий, брали все мои сумки, брали весь наш инвентарь, которые мы очень широко используем в нашей работе. То есть я им пытаюсь не просто вот на словах рассказать, что такое инвалидность, что такое инвалид по зрению, но и погрузить этих слушателей, да, вот таких вот занятий факультативных, семинарских, просто уроков в наш мир, в наш быт, хотя бы вот в той мере, в какой это можно сделать, ну, что-то вынеся из своего мира, из своего дома.
А как это происходит поконкретнее?
Конкретно происходит это так, что я беру дорожный чемодан с ручкой на колесах, загружаю его полностью доверху брайлевскими книгами, приборами, тифлофлеш-плеером, говорящими тонометрами, термометрами, часами, различными приспособлениями, сантиметрами, да, портняжными, говорящими весами, индикаторы уровня жидкости, там, говорящие коробочки для дисков. Мы с комментированием, с комментарием, для чего, как этим пользоваться, сами пытаемся вот в аудитории подержать это, покрутить, повертеть, взвесить что-то, измерить, ну и так далее. Эта часть занятий тоже очень интересная, очень увлекательная, потому что в основном в большей массе люди впервые в жизни видят, держат в руках, еще и к тому же пользуют, да, тифлотехнику. Это вызывает, во-первых, ну, неподдельный интерес и понимание, что если даже у человека ну, максимально ограничено зрение или вообще отсутствует, есть на самом деле вот реальные обходные пути, когда даже я, если я закрою глаза, я смогу сориентироваться и пользоваться этим. И мы все это пробуем, набираем тексты, пытаемся их редактировать, читать, понимать все, что говорит робот-синтезатор. А у кого-то получается, у кого-то нет, но все это достаточно увлекательно и интересно проходит.
Понимают?
Кто-то понимает, кто-то говорит, что не понимает. Кто-то понимает, что если получить больше опыт вообще взаимоотношений с этой техникой, взаимодействия с этой техникой, то можно вполне себе нормально, прилично понимать и синтез речевой, и научиться управлять вручную кнопками, и запомнить, в принципе, клавиатурные сокращения, которые заменяют нам работу мышкой, да, потому что зрячий человек с большим трудом представляет, что все то, что делается мышкой, на самом деле есть альтернативный путь, это с помощью клавиатурных команд. Как правило, выясняется, что люди, которые вот работают с мышью, они не знают меню многих программ, да, то, что, в общем, нам довольно-таки неплохо известно, да, самых вот обычных таких пользовательских пакетов, да, программ. Все это приводит к каким-то новым открытиям, новым мыслям, новым идеям.
Вы слушали первую часть программы «Зрячее сердце» с участием Юлианны Тереховой из Иркутска. Этот выпуск подготовили и провели ведущие Дмитрий Балыкин и Мария Кочедыкова и редактор выпуска Кирилл Зорин. Продолжение беседы с Юлианной Тереховой слушайте в наших ближайших выпусках. До новых встреч в эфире Радио Рансис.
Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.